Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. За пределами означающего, за пределами иллюзии постоянной реальности. Это не умозрительная опция, а утверждение. Всякая реальность датирована, исторически и социально обусловлена. Порядок реального не имеет ничего общего с судьбой. Его можно изменить. Рассмотрим три современных течения мысли, носители трех систем означивания. Тоталитарные системы, психоанализ и структурализм. В каждом случае существует некий краеугольный камень, на котором сходится организация доминирующей реальности. Означающее доминирует в каждом высказывании тоталитарной власти, лидера, церкви или Бога. По праву все желания должны сходиться на нем. Никто не может безнаказанно оставаться за чертой или вне церкви. Но этот тип либидинальной экономии, центрированный на трансцендентном объекте, более не соответствует в точности потребностям современного производства и имеет тенденцию к замене более гибкой системой в развитых капиталистических странах. Чтобы сформировать работника, нужно начинать с колыбели, дисциплинировать его эдипальное развитие в семье, следовать за ним в школу, на спорт, в кино и вплоть до музыкального автомата. Психоанализ, заимствуя свою собственную модель из этого традиционного типа либидинальной экономии, усовершенствовал и молекуляризировал ее. Он поставил на службу новые типы менее очевидных объектов, объектов, которые, так сказать, может купить каждый. Эти объекты призваны перекодировать все высказывания желания, фаллос и частичные объекты, грудь, дерьмо и так далее. С этого момента деспотизм означающего стремится концентрироваться уже не на лидере или боге и выражать себя в массовом масштабе империи или церкви, а на самой семье, сведенной к состоянию треугольности. Борьба между полами, поколениями и социальными классами была сведена к масштабу семьи и ая, машина. Семейная власть, исправленная психоанализом, функционирует посредством двух основных элементов — символического фаллоса и кастрации, инструментов отчуждения женщины и ребенка. Вспоминается тиранический допрос маленького Ганса его отцом под присмотром профессора Фрейда. Но прежде этого должно быть подавлено сопротивление матери, принуждая ее подчиниться психоаналитической догме. На самом деле ей и в голову не приходит возражать против того, чтобы сын приходил к ней в постель, когда ему вздумается. Поскольку мать становится агентом фаллической власти, атака на детство концентрируется на вопросе мастурбации. Его не обвиняют напрямую в мастурбации, ему навязывают благое, кастрирующее объяснение этого вопроса. Его принуждают усвоить определенную систему означивания. То, чего ты желаешь, мы знаем это лучше тебя. Это спать со своей матерью и убить своего отца. Важность подчинения ребенка Эдипову коду. Причем в раннем возрасте не является следствием структурного или означающего эффекта, отделенного от истории или общества. Она зависит от неспособности капитализма найти иные способы обеспечения семьи искусственной целостностью. В архаических обществах ребенок был относительно свободен в своих движениях вплоть до инициации. Но в капиталистическом обществе инициация начинается с соски. Отношения матери и ребенка все строже контролируются психологами, психоаналитиками, педагогами и так далее. В своей старой формулировке власть поддерживалась как парадигматический ряд. Отец-начальник-король и так далее, кульминацией которого был различимый, воплощенный и институционализированный Бог. В нынешней формулировке воплощение детерриториализировано и децентрировано. Оно повсюду и нигде, и оно зависит от семейных моделей, чтобы устроить для себя убежище. Но, в свою очередь, разнообразные психоаналитические модели эдиповой триангуляции кажутся слишком территориализированными в отношении родительских образов и частичных объектов. Необходимо предложить гораздо более абстрактные, гораздо более математические модели бессознательного. Структурализм в психоанализе, как и в других областях, можно рассматривать как попытку заменить Бога Церкви и семьи безымянным Богом. Он предлагает трансцендентную модель субъективности и желания, которая была бы независима от истории и реальной социальной борьбы. С этого момента конфликт идей стремится вновь сместиться. Он покидает психоаналитическую почву семьи и «я» ради почвы семиотики и ее применения в средствах массовой информации. Я не могу предпринять здесь критический анализ структурализма. Я лишь хочу отметить, что, на мой взгляд, такая критика должна начинаться с постановки под вопрос синкретической концепции различных способов кодирования. Мне кажется необходимым, прежде всего, избегать поглощения естественных кодировок, таких как генетический код, в человеческие семиологии. Возникает иллюзия, что естественный порядок, равно как и порядок социальных установлений, подобно структурам родства, структурированы подобно языкам. Таким образом, смешиваются способы кодирования, которые я называю асемиотическими, например, музыка, живопись, математика и так далее, с теми, что присущи речи и письму. Во-вторых, представляется необходимым проводить различия между дознаковыми семиологиями, например, архаических обществ, душевнобольных и детей, и семиологиями, наделяющими смыслом в современных обществах, которые полностью перекодированы в письме социальных и экономических законов. В примитивных обществах люди выражают себя в равной степени как через речь, так и через жесты, танцы, ритуалы или знаки, нанесенные на тело. В индустриальных обществах это богатство выражения ослабевает. Все высказывания должны быть переводимы на язык, кодирующий доминирующие значения. Также важно выявить и настоять на независимости от знаковой семиотики. Именно она, по сути, позволит нам понять, что позволяет кинематографу ускользать от семиологии значения и участвовать в коллективных устройствах желания. Да. Если структурализм отказывается учитывать эту независимость, не может быть и речи о выходе за пределы области означивания «это есть дуальности», означающего и означаемого. Более того, он пытается систематически внедрять смысл во все означающие режимы, которые стремятся от него ускользнуть. Он изобретет реляционные означаемые для науки или, в случае с кино, единство экономатических, означаемых и так далее, выдвигая на первый план означающие и означающие цепочки. Он обосновывает идею о том, что содержание должно оставаться на вторичном уровне. Но, по сути, он тайно переносит нормализующую силу языка на означающее. Таким образом, маскируя возможную креативность ассигнифицирующих семиотических машин, структурализм подыгрывает порядку, привязанному к доминирующим означаемым. Когда кинематограф используется капиталистическими и бюрократическими социалистическими державами для формирования коллективного воображаемого, он склоняется в сторону означивания. И все же его собственная эффективность продолжает зависеть как от его предзнаменующих символических компонентов, так и от его неозначающих элементов. Связей внутренних движений визуальных образов, цветов, звуков, ритмов, жестов, речи и так далее. Но в отличие от речи и письма, которые на протяжении сотен, а то и тысяч лет оставались практически неизменными в качестве средств выражения, кинематограф за несколько десятилетий не переставал обогащать свою технику. Таким образом, чтобы угнаться за этими эффектами, власть имущие пытались усилить контроль, который они осуществляют над ним. Чем больше он расширяет шкалу своих эстетических интенсивностей, тем больше системы контроля и цензуры пытаются подчинить его означающим семиологиям. Как неозначающая семиотика, каким образом кинематограф выходит за рамки структуры означающих семиологий? Кристиан Мец объясняет это лучше, чем я. Он показывает, что кинематограф не является специализированным языком и что его материя содержания не определена. Широта его семантической ткани является следствием двух различных причин, эффекты которых кумулятивны. С одной стороны, кинематограф охватывает код, язык, в звуковом кино, само присутствие которого было бы достаточным для санкционирования семантической информации самого разного типа. Во-вторых, другие элементы фильма, например, изображения, сами по себе являются языками, материя содержания которых не имеет точных границ. Его материя содержания выходит за пределы традиционного кодирования тем эффективнее, что семиотический сплав, составляющий его материю выражения, сам по себе открыт для множественных систем внешних интенсивностей. Его материи выражения не являются однородными. Они направлены в разные стороны. Кристиан Мец перечисляет некоторые из них, подчеркивая, что каждая обладает внутренней системой релевантных признаков. Один — фоническая ткань выражения, относящаяся к разговорному языку, означающая семиология. Два — звуковая, но не фоническая ткань, относящаяся к инструментальной музыке, не означающая семиотика. Три — визуальная и цветная ткань, относящаяся к живописи смешанная, символическая и не означающая семиотика. Четыре — бесцветная, визуальная ткань, относящаяся к черно-белой фотографии смешанная, символическая и не означающая семиотика. Пять — жесты и движения человеческого тела и так далее символические семиологии. Умберто Эко уже отмечал, что кино не подчиняется системе двойной артикуляции, и это даже побудило его попытаться найти третью артикуляцию. Но, несомненно, предпочтительнее следовать за Мецом, который считает, что кино ускользает от любых систем двойной артикуляции, а на мой взгляд, и от всех элементарных систем знакового кодирования. Значения в кино не кодируются напрямую в механизме пересекающихся синтагматических и парадигматических осей. Они всегда приходят в него вторично из внешних ограничений, которые его моделируют. Если немое кино, например, преуспело в выражении интенсивности желания по отношению к социальному полю гораздо более непосредственно и аутентично, чем звуковое, то не потому, что оно было менее выразительным, а потому, что означающий сценарий еще не завладел образом, и потому, что в этих условиях капитализм еще не извлек всех преимуществ, которые мог бы получить. Последовательные изобретения звукового кино, цвета, телевидения и так далее, поскольку они обогащали возможности выражения желания, привели капитализм к тому, что он завладел кинематографом и стал использовать его в качестве привилегированного инструмента социального контроля. В этой связи интересно рассмотреть, в какой степени телевидение не только не поглотило кино, но даже подчинило себя формуле коммерческого фильма, чья власть именно по этой причине никогда не была столь сильной. В этих условиях ставки либерализации порнографического кино кажутся мне второстепенными. Здесь мы остаемся на уровне своего рода переговоров о содержании, которое на самом деле не угрожает установленным властям. Напротив, этим властям кажется целесообразным сбросить балласт на той территории, которая не угрожает основам установленного порядка. Совершенно иначе обстояло бы дело, если бы массы были вольны снимать те фильмы, которые они хотят, будь то порнографические или нет. Миниатюризация техники могла бы стать определяющим фактором в такой эволюции. Пять создания частных телевизионных каналов по кабелю должно стать решающим испытанием. На самом деле ничто не гарантирует нам, что то, что разовьется с точки зрения экономики желания, не будет еще более реакционным, чем то, что транслируется по национальному телевидению. Как бы то ни было, мне кажется, что все, что ведет к ограничению микрополитической борьбы желания эросом, оторванным от всякого контекста, является ловушкой. И это справедливо не только для кинематографа. Капиталистический эрос, как мы уже говорили, всегда инвестирован в границу между дозволенным удовольствием и кодифицированным запретом. Он разрастается параллельно закону, он становится сообщником того, что запрещено, он направляет либидо на запретный объект, которого касается лишь поверхностно. Эта экономика трансгрессии поляризует желающие производства в игре зеркал, которые отрезают его от всякого доступа к реальности и улавливают в призрачных репрезентациях. Таким образом, желающее производство никогда не перестает быть отделенным от социального производства. Фантазийное желание и капиталистическая реальность, которая превращает желание в полезный труд, по-видимому, предполагают два различных типа устройства. На самом деле, они предполагают две политики желания, которые абсолютно взаимодополняемы. Политика повторного замыкания на личности, на «я», на присвоении другого, на иерархии эксплуатации и так далее, и политика пассивного принятия мира таким, какой он есть. В противовес понятиям эроса и эротизма я хотел бы противопоставить понятие желания и желающей энергии. Желание, в отличие от эроса, не привязано к телу, личности и закону, оно не более зависимо от стыдливого тела с его скрытыми органами и табу на инцест, чем от очарования мифами обнаженном теле, всемогущем фалосе и сублимации. Желание конституируется до кристаллизации тела и органов, до разделения полов, до разделения между фамильяризированным «я» и социальным полем. Достаточно без предубеждений наблюдать за детьми, безумцами и первобытными людьми, чтобы понять, что желание может заниматься любовью как с людьми, так и с цветами, машинами или празднествами. Оно не уважает ритуальные игры войны между полами. Оно не сексуально, оно транссексуально. Борьба за фаллос, угроза воображаемой кастрации, как и оппозиция между генитальностью и догенитальностью, нормальностью и перверсией, фундаментально его не касаются. Ничто существенное не ведет к подчинению ребенка, женщины или гомосексуала. Одним словом, оно не центрировано на доминирующих значениях и ценностях. Оно участвует в открытой, осигнифицирующей семиотике, доступной в лучшем или худшем смысле. Здесь ничто не зависит от судьбы, но все от коллективных устройств в действии. В заключение я должен сказать о кино, что оно может быть как машиной эроса, то есть интериоризации и репрессии, так и машиной освобожденного желания. Действия в пользу свободы самовыражения поэтому не должны быть априори сосредоточены на эротическом кино, но на том, что я назову кино желания. Настоящая ловушка заключается в разделении между эротическими темами и социальными темами. Все темы одновременно являются социальными и транссексуальными. Не существует политического кино с одной стороны и эротического кино с другой. Кино политично независимо от своего сюжета. Каждый раз, когда оно изображает мужчину, женщину, ребенка или животное, оно принимает сторону в микроклассовой борьбе, которая касается воспроизводства моделей желания. Настоящая репрессия в кино не сосредоточена на эротических образах. Она направлена прежде всего на насаждение уважения к доминирующим репрезентациям и моделям, используемым властью для контроля и направления желаний масс. В каждой постановке, в каждой последовательности, в каждом кадре делается выбор между консервативной экономикой желания и революционным прорывом. Чем больше фильм задуман и произведен в соответствии с производственными отношениями или смоделирован по образцу капиталистического предприятия, тем больше шансов, что он будет участвовать в либидинальной экономике системы. И все же никакая теория не может предоставить ключи к правильной ориентации в этой области. Можно снять фильм, темой которого является жизнь в монастыре, который приводит в движение революционное либидо. Можно снять фильм в защиту революции, который будет фашистским с точки зрения экономики желания. В конечном счете, определяющим на политическом и эстетическом уровне будут не слова и содержание идей, а по существу осигнифицирующие сообщения, которые ускользают от доминирующих семиологий. 17. Синем Эфо. Феликс Гваттари. Что кажется мне интересным в этом фильме? Пустоши. 1973. Режиссер Теренс Малик. Так это то, что он показывает нам историю безумной любви, чего критики как раз и не увидели. Думаю, это заставляет людей нервничать. Там есть цветовые элементы, оттенки синего, которые на протяжении всего фильма вызывают подлинную муку. Это фильм о безумной любви. И люди отказываются принимать эти два измерения, любовь и безумие, в их сочетании. Если бы не было всех этих убийств, всего того, что заставляет сравнивать фильм с Билли Кидом, Дикой Бандой, Бонни и Клайдом, и так далее, это был бы авангардный фильм, который нигде бы не показали. На самом деле сюжет здесь нужен лишь для того, чтобы поддержать шизофреническое путешествие. На каждом шагу мы находимся на грани безумия. Именно это постоянное пересечение границ, как мне кажется, передано идеально. В конечном счете, критики ухватились за идею о том, что этот парень слетел с катушек, подражая Джеймсу Дину. Но все происходит совсем не так. Первое, что нужно понять. Мальчика Кита ни в коем случае нельзя отделять от девочки Холли. Они образуют своего рода двойную конфигурацию. Определенные модели поведения Холли принадлежат к шизопроцессу Кита, хотя сама она не является шизофреничкой. И наоборот, определенные модели поведения Кита принадлежат к совершенно обычному, нормальному миру Холли. Следовательно, абсолютно невозможно отделить нормальное от патологического. Парадокс в том, что весь фильм построен вокруг идеи, что парень на самом деле не безумен. Доказательство тому-то, что он идет на электрический стул. И все же на его безумие, на тот факт, что у него не все дома и так далее, постоянно намекают. Холли со своей стороны представлена как уравновешенная девушка. Например, она говорит: «Я больше никогда не позволю себе увлечься очередным сорвиголовой». Второе отрицание после безумия — любовь. Нам показывают историю любви, которая полностью выходит за рамки стереотипов, своего рода необычную шизолюбовь. Например, когда Кит только что усыпил отца Холли, она говорит ему: «Не волнуйся», и дает ему легкую пощечину, которая одновременно является и ворчливой, и успокаивающей. Или другой пример. Когда они впервые занимаются сексом, Кит притворяется, что разбивает себе руку. Типичный шизоидный поступок. Она говорит ему: «Ты смеешься надо мной, тебе плевать на мои чувства». Но его безразличие лишь кажущееся, чувствуется, что он настолько уверен в своей любви, что ему и в голову не приходит сомневаться в ней. Только в конце фильма, когда она в итоге бросает его, происходит эта очень красивая сцена, в которой он в гневе угрожает застрелить ее. Но в конечном счете он назначает ей воображаемое свидание, прекрасно зная, что больше ее не увидит. Существует два способа рассмотрения мира схизожелания. Интраперсональный уровень желающих машин-то, как мир организован с помощью систем интенсивности цветов, впечатлений, явлений. И супраперсональный уровень, находящийся в прямом контакте с социусом. Я выделил несколько элементов в этих двух категориях. Момент, когда он пинает консервную банку на улице, момент, когда он влюблен, и момент, когда он слушает морские раковины и видит Холли, приближающуюся в виде белого силуэта. Все это остается своего рода нормальным. Но есть также момент, когда он стреляет по рыбе, или стреляет по воздушному шару, или стреляет по шинам. И ряд совершенно причудливых поступков, таких как тема камней, которая встречается на протяжении всего фильма. Есть также откровенно безумные действия, акты агонии, когда он убивает отца Холли и прячет его тело в подвале. Он берет тостер, который появляется в фильме несколько раз, когда он помещает тело Ката в прохладное место и начинает ходить кругами в своего рода военном марше с совершенно нескладными жестами. И, наконец, когда он делает запись, а затем сжигает ее. Встречаются также сцены шизоидного юмора. В один момент он говорит: «Мы могли бы остановить поезд, поставив перед ним машину». А затем следует невероятная сцена, когда он запирает двух парней, случайно зашедших в дом Ката. Он дважды стреляет и говорит: «Думаешь, я попал в них? Я не хочу знать». Еще одна вершина фильма, на мой взгляд, это когда, говоря о владельце виллы, которого он запер вместе с глухим человеком, он произносит: «Им повезло, этим двоим. В этот момент понимаешь, что на самом деле он помнит каждую деталь, что он вовсе не пребывает в замешательстве». Еще одна очень важная тема — утрата предметов. Она начинается в замкнутом семейном кругу, а затем приобретает космическую перспективу, когда некоторые предметы улетают в небо на воздушном шаре, когда он закапывает другие предметы в землю, чтобы их могли найти через несколько сотен лет. Когда дела у него начинают идти плохо, Кит смотрит на другие вещи, которые хранил в чемодане, и говорит кому-то: «Можешь забрать их». Он оставляет себе детскую книгу. В конце фильма он раздает свой карандаш, ручку и так далее. Это похоже на расширяющуюся вселенную. Она движется во всех направлениях. Это действительно шизоидная вещь. Все координаты, все ценности разлетаются в разные стороны. Это начинается с пожара, который также является своего рода шизоидным наслаждением, желанием аннигиляции. Теперь давайте возьмем несколько примеров из области, которую я назвал супраперсональным уровнем, находящимся в прямом контакте с социусом. Персонажи, например, размышляют в таком духе. «Видишь, мы наделали шуму мы вдвоем». Ясно, что их целью при этом является глупость общества, глупость полиции. Это все то измерение Джеймса Дина, целое параноидальное измерение. Он вываливает на нас весь этот мусор об охотниках за головами, коммуняках, атомной бомбе. То же самое, когда он реконструирует лагерь, вроде того, что во Вьетнаме, когда он говорит в кассетный магнитофон. Нужно следовать за старейшинами и так далее. Совершенно реакционно. Либерошин. Ибу, вы говорите, он шизо, вы говорите, дон-реакционер. Шизофреник или параноик — это не имеет большого значения. Он становится реакционером, как только входит в поле доминирующих означающих. На уровне интенсивностей, где вы не знаете, мужчина, вы женщина, растение или кто-то еще, вы находитесь в непосредственных отношениях желания, в отношениях любви с Холли. Больше никто не знает, кто есть кто и кто с кем говорит. Все становится интерреляционной тканью, глаза, машины, жесты. На уровне осигнифицирующих связей, которые ускользают от повседневного мира, человек что-то замечает, говорит себе. Вот забавная штука. Ну да, я этого не видел, а затем переходит к чему-то другому. На уровне, где значения затвердевают. Я коп, я мужчина, ты женщина, поэтому ты не водишь машину. Ты коп, я стреляю в тебя лицом к лицу. Ты охотник за головами, я стреляю в тебя со спины. Существуют таблицы двойной записи, которые служат для классификации всех людей и ролей. В этот момент он становится полностью реакционным. Он организует всю свою жизнь в точной симметрии с отцом девушки. Он такой же мерзавец, как отец девушки или полиция. Шизофреник — это индивид, который может находиться в прямом контакте с бессознательным в социальном поле, но который также может функционировать в параноидальном режиме, открыто видя насквозь глупость полиции. «Вы так гордитесь тем, что арестовали меня, вы думаете, что вы герои». Он понимает это немедленно. Он находится в бессознательном других. Он расшифровывает американское общество. Потому что в действительности он вовсе не принимает себя за Джеймса Дина. Это полиция на самом деле. Да, его дважды сравнивают с Джеймсом Дином. В самом начале девушка говорит: «Он мне понравился, потому что напомнил Джеймса Дина». А в конце полицейские, арестовав его, говорят: «Ты похож на Джеймса Дина». Да, его любимый герой, не помню кто. Он хочет быть нашей Эретом Кингом Коулом. Это совсем не то же самое, что Джеймс Дин. Он хочет петь. Это мир кристаллизованных людей. Они гримасничают, как звезды кино. Но как только вы выходите за эти рамки, перед вами открывается морской или воздушный мир, мир интенсивностей. Туда стремятся, потому что воздух там чище. Это песок цвета ласки. Говорят критики, что он обращается с ней как с животным. Это неверно, это совершенно чудесная история любви. Есть еще один аспект фильма, о котором мы должны поговорить, политический аспект. Молодой полицейский, который его арестовывает, ведет себя точно так же, как он. Именно. Он арестовывает его, а потом стреляет в него просто из вредности, чтобы напугать. Это тот же тип глупости. В определенный момент общество становится совершенно безумным. Поскольку они в бегах, шерифы сопровождают детей в школу, войска охраняют центральный банк, потому что ходят слухи, что они собираются на него напасть. Холли говорит: «Как будто мы русские». Это критика американского общества. В «Ночи живых мертвецов» наблюдался тот же массовый феномен. Добропорядочные американцы выходят на улицы со своими ружьями и в итоге убивают этого бедного чернокожего парня, который вообще ни при чем. Сначала вовсе не обязательно считать этого парня сумасшедшим. Он не более сумасшедший в начале, чем в конце. Или же он сумасшедший все время, это просто вопрос того, как на это посмотреть. Эмма Уфью — это безумие в любом случае. Он говорит: «Я-то могу переспать со всеми девушками, у меня нет проблем, но ты — другое дело». Или он говорит: К тому же трахаться, шмахаться, какая разница? Да-да, это было очень хорошо. Ему плевать на истории про трах. Нет, это на самом деле история великой любви. Любви, которая проходит прямо сквозь людей. Отец у него на спине. Хорошо, но он его пристрелил. Жаль, нечего было ему там находиться. Все не так, ты немного приукрашиваешь историю. Вначале этот парень нормальный. Совершенно ненормальный. Он бедный бродяга, мусорщик, и он не особо этим гордится. К тому же, когда девушка спрашивает его, чем он занимается, он отвечает. «Я боюсь вставать рано утром, поэтому работаю мусорщиком». А потом его увольняют с работы мусорщиком, и он идет работать на ферму. Он соглашается на первую же работу, которую ему предлагает агентство по трудоустройству. Он из тех парней, что возьмутся за что угодно, совсем не бунтарь. Он встречается с девушкой, а ее отец не хочет, чтобы они виделись, потому что ей не подобает встречаться с парнем его социального класса. Уже здесь общество совершает ошибку. Отец запрещает ему видеться с девушкой. Они все равно встречаются. Затем отец убивает собаку девушки, чтобы наказать ее. Это первый акт безумия в фильме. И совершает его именно отец. Вот с чем приходится столкнуться парню. И что он делает? Он идет к отцу и говорит ему: «Сэр, я очень уважаю вашу дочь. Я не понимаю, почему вы не позволяете мне видеться с ней? И если однажды она сама не захочет меня видеть, я отпущу ее, я обещаю вам» и так далее. А отец посылает его куда подальше. Затем в этот момент он идет к девушке. Дома никого нет, он в итоге заходит в дом, но на самом деле случайно. Нет, вовсе нет. Он говорит: «Я все продумал». Он думает, что девушка там. Он вооружен и говорит: «Я все продумал». Это запускает своего рода адскую машину, пленником которой он становится. Все заканчивается плохо, но он уже предполагал, что все может пойти не так, поскольку пошел на риск, проникнув в дом девушки, собрав вещи, уходя, и все в таком духе. В этом фильме у всех есть оружие. Вот где я по-настоящему вижу суть американского безумия. Там нет ни одного парня, который не был бы вооружен. Если он убивает отца, то это самооборона, потому что отец говорит ему: «Ты проник в мой дом. Я сдаю тебя полиции за вооруженное ограбление. Это 20 лет тюрьмы, он вынужден убить отца. Прошу прощения, я с вами не согласен. Давайте будем точны. Он безумен в начале и в конце, ничуть не больше и не меньше. Безумие совпадает со шизофреническим путем, с безумной любовью. С того момента, как он видит девушку, запускается машина безумной любви. Ему удается добиться увольнения с работы. Он хочет увидеть ее снова, но поскольку она говорит ему: «Я не вожусь с мусорщиками», он возвращается, уже имея приличную работу. Он не исправляется. Он идет на работу, и его босс говорит ему: «Ты уволен». «Да, но вы же понимаете, одно дело, когда общие рамки провоцируют поведение, полное паники, агонии, типичного безумия. Это способ прояснить то, что очевидно с самого начала. Помните, как он ведет себя в начале? Хочешь ботинки? Доллар. Хочешь съесть дохлую собаку? Дай мне сигарету». Он говорит это парню, с которым вместе роется в мусоре. Разве все это ничего не значит? Разве это нормально? Все это не имеет никакого значения. Помните, внезапно он уходит: «О, черт! На сегодня я поработал достаточно» и так далее. Если присмотреться, он все время ведет себя безумно. И Холли, безусловно, это знает. Прежде чем согласиться уехать с ним, она говорит себе: «Я люблю его, но он совершенно сумасшедший. То, как он обращается со мной, это странно». Да, она часто это говорит. Она говорит это богачу, она говорит это девушке, которую он собирается убить. Вначале все это не имеет значения, потому что никто его не трогает. Когда появляются страсть и подавление, происходит катастрофа. Как будто его поместили в сумасшедший дом. Берешь парня, который немного не в себе, помещаешь его в сумасшедший дом, хоть меня, хоть тебя, и он становится окончательно безумным. Нам показывают общество такого рода, которое делает этого парня совершенно сумасшедшим. Он безумен, и он сводит с ума общество, и в то же время он идеальный полицейский, он уважает установленный порядок. Здесь, прошу прощения, нужно избежать серьезного неверного истолкования. Параноик не обязательно является реакционером. Почему параноик не является реакционером? Потому что парень, который начинает говорить с вами о Гитлере, Жанне Д'Арк или ком-то еще он заимствует, скажем так, семиотические элементы в социальном поле. Он не более реакционен, чем ребенок, который говорит: «Я оторву голову своему младшему брату» или «убью маму», или который сделает что угодно, чтобы досадить вам. Нельзя сказать, что он реакционер. Параноидальное либидо настолько переплетено в своих молекулярных элементах с шизолибидо, что нет никакого смысла делить людей на хороших или плохих, реакционных или прогрессивных. Дети в соседских бандах, которые носят на спинах гитлеровскую символику. Не фашисты, фашисты. Это сторонники превосходства белой расы. Это структурированные организмы. Факт в том, что репрезентации Сосиус, реакционные репрезентации, передаются и в тех, и в других. Вы находите бессознательные, реакционные элементы Сосиус в своих снах. Иногда вам снятся и отвратительные сны. Вы ищете то, что есть наиболее гнилого в Сосиус, но то, что вы выбираете, это семиотические цепочки, которые были собраны воедино извне. Это не означает, что вы фашист или что сон фашистский. Это ничего не доказывает. В этом их безумие, когда на них давят. Отец не умер, и девушка говорит: «Давай вызовем врача». Затем он говорит: «Нет, забудь об этом». Она говорит: «Да, и расскажи им, что случилось». Подразумевая, конечно, что если кто-то расскажет, что случилось, ничего не произойдет, потому что, когда другие узнают, как все было на самом деле, они поймут, что он не виноват. А он отвечает: «Это не поможет». То есть в любом случае они не поверят. Эта система, это не совсем соответствует вашей интерпретации. Да, но я с самого начала осторожно сказал, что эта история нужна лишь для того, чтобы заставить вас принять все остальное, потому что есть кое-что, что не стыкуется. Кит, в конце концов, парень довольно собранный. В различных обстоятельствах он показывает себя как отличный организатор. Он паникует на месте первого убийства, убийства отца, потому что все спланировал так, чтобы уехать с девушкой. Он взял пистолет, но не предвидел, что все может обернуться именно так. Но позже он все продумывает в деталях. Всегда есть место небольшой импровизации, но что касается существенного, ничто не оставлено на волю случая. Именно здесь, на мой взгляд, фильм совершает ошибку. Исходя из того, как определен персонаж, совсем не очевидно, что он в итоге стал бы так систематически расстреливать людей. Второй случай с Ката еще можно понять, потому что его возмущает, что Ката несет ему чепуху история о золотых монетах, зарытых в полях и так далее. Он в ужасной ярости, звучит выстрел, как это было с отцом Холли. Его бесит вся эта чушь. Остальные убийства кажутся действительно притянутыми за уши, чтобы соответствовать сюжету. Вы не говорите, что это фильм о шизофренике. Вы говорите, что это шизофренический фильм. Это шизофренический фильм. Думаю, критики не терпят подобных вещей. Им нужно куда-то это отнести. Есть интервью с автором интервью. Где? Вот здесь, в Паситайф. Не думаю, что он хоть раз упоминает слово «шизофренический». Разве нет ни одного предложения, где он говорит, что этот парень сумасшедший? Он сам этого не осознает. Не думаю, он говорит. Я воспринимал его и девушку как своего рода детей, которых можно встретить в сказках. Вы видите их в приключениях Гекльберри Финна, швейцарской семье Робинзонов и Дьёстрове сокровищ. Они потеряны в природе, они умеют реагировать только на то, что внутри них самих. Они не общаются с внешним миром, они не понимают, что чувствуют другие. Что не означает, будто у них нет эмоций или что они бесчувственны. Да, это действительно глупо, это ужасно. Он берет Паситайф и просматривает его. Это интервью просто отвратительно. Фу. Меня от него тошнит. 18. Кушетка для бедняка. Психоаналитики всегда относились к кино с некоторой подозрительностью, или, вернее, их всегда больше привлекали иные формы выражения. Однако обратное неверно. скрытые поползновения кино в сторону психоанализа были бесчисленны, начиная с предложения мистера Голдуина Фрейду. $100 000 за перенос знаменитых любовных историй на экран. Эта асимметрия, несомненно, обусловлена не только вопросами респектабельности. Она еще более фундаментально связана с тем фактом, что психоанализ ничего не смыслит в бессознательных процессах, задействованных в кинематографе. Психоанализ временами пытался ухватиться за формальные аналогии между сновидением и фильмом. Для Рене Лафорга кино является своего рода коллективным сновидением. Для Рене Либовичи — сновидением, заставляющим зрителей видеть сны. Психоанализ пытался включить киноязыковые синтагмы в первичные процессы, но так и не смог постичь их специфику и по веской причине. Это нормализация социального воображаемого, не сводимая к фамилистским и эдипальным моделям, даже в тех случаях, когда она намеренно ставит себя им на службу. Психоанализ ныне тщетно раздувается за счет лингвистики и математики. Однако он продолжает повторять одни и те же общие места об индивиде и семье, в то время как кино неразрывно связано со всем социальным полем и историей. В кинематографе происходит нечто важное, куда инвестируются фантастические либидинозные заряды. Например, те, что группируются вокруг определенных комплексов, составляющих расистский вестерн, нацизм, сопротивление, американский образ лжизни и так далее. Софокл больше не выдерживает конкуренции во всем этом. Кино стало гигантской машиной для моделирования социального либидо, в то время как психоанализ навсегда останется мелким кустарным производством, предназначенным для избранных элит. В кино ходят для того, чтобы на время приостановить привычные способы коммуникации. Составляющие элементы этой ситуации ведут к такой приостановке. Каким бы отчуждающим характером ни обладали содержание или форма выражения фильма, он фундаментально нацелен на воспроизведение определенного типа поведения, который, за неимением лучшего термина, я назову кинематографическим представлением. Один, поскольку фильм способен мобилизовать либидо вокруг этого типа представления, он может быть использован для обслуживания того, что Микель Дюфран назвал домашним бессознательным. 2. Если рассматривать это с точки зрения бессознательного вытеснения, то кинематографическое представление и психоаналитическое представление, аналитический акт, возможно, заслуживают сравнения. Слишком долго психоанализ эпохи, прекрасной эпохи, убеждал нас в том, что он освобождает инстинкты, давая им язык. На самом деле, он никогда не стремился ослабить тиски доминирующего дискурса, кроме как в той мере, в какой рассчитывал достичь еще большего успеха, чем когда-либо удавалось обычному вытеснению. Контролировать, дисциплинировать, адаптировать людей к нормам определенного типа общества. В конечном счете дискурс, предлагаемый на аналитическом сеансе, не более досвобожден, чем тот, что подается в кинотеатрах. Так называемая свобода свободных ассоциаций. Лишь иллюзия, маскирующая определенную программу, тайную моделизацию высказываний ННСС. Как и на киноэкране, в анализе подразумевается, что никакая семиотическая продукция желания не должна оказывать никакого влияния на реальность. Маленький театрик анализа и массовый анализ фильма оба запрещают переход к действию, к детыгрыванию «Dacting out». Психоаналитики и даже в некотором смысле кинематографисты хотели бы, чтобы их считали особыми существами, находящимися вне времени и пространства, чистыми творцами, нейтральными, аполитичными, безответственными. И в каком-то смысле они могут быть правы. Они едва ли контролируют тот процесс, агентами которого являются. Сетка психоаналитического прочтения сегодня в равной степени принадлежит как аналитику, так и анализанду. Она скроена для всех и каждого. Эй, у тебя оговорка по Фрейду. Она интегрируется в интерсубъективные стратегии и даже в перцептивные коды. Символические интерпретации преподносятся как угрозы, кто-то видит фаллос, возвращение к материнской груди и так далее. Интерпретация настолько очевидна, что лучшей, самой надежной стратегией для бдительного психоаналитика остается молчание систематически санкционируемое молчание. Чистое аналитическое слушание, свободно парящее внимание. По правде говоря, пустота этого слушания здесь отвечает желанию, лишенному всякого содержания, желанию ничто, радикальному бессилию. И неудивительно, что в таких условиях комплекс кастрации стал постоянным терапевтическим ориентиром, пунктуацией каждой последовательности, курсором, который неизменно возвращает желание к исходной точке. Психоаналитик, как и кинорежиссер, ведом своим субъектом. То, чего ожидают от обоих, это изготовление своего рода наркотика, который, хотя и является технологически более изощренным, чем обычный косяк или трубка, тем не менее функционирует путем трансформации модуса субъективности тех, кто его использует. Энергия желания захватывается, чтобы быть обращенной против самой себя, чтобы ее анестезировать, отрезать от внешнего мира таким образом, чтобы она перестала угрожать организации и ценностям господствующей социальной системы. И все же психоаналитический наркотик и кинематографический наркотик — это не одно и то же. В целом у них одни и те же цели, но микрополитика желания, которую они задействуют, и семиотические механизмы, на которые они опираются, совершенно различны.
Вот эта критика направлена лишь на определенный тип психоанализа и не касается современного структуралистского течения, поскольку оно больше не утверждает зависимость интерпретации от парадигм содержания, как это было в классической теории родительских комплексов, а опирается на взаимодействие универсальных означающих, независимых от любых смыслов, которые они могут нести. Но можно ли верить структуралистскому психоанализу, когда он заявляет об отказе от формирования и перевода продукции желания? Бессознательное ортодоксальных фрейдистов было организовано в комплексы, которые кристаллизовали либидо на гетерогенных элементах — биологических, семейных, социальных, этических и так далее. Эдипов комплекс. Например, помимо своих реальных или воображаемых травматических компонентов, основывался на разделении полов и возрастных групп. Можно было бы подумать, что речь идет об объективных основаниях, по отношению к которым либидо должно было выражать и завершать себя, вследствие чего даже сегодня постановка под сомнение этой очевидности кажется некоторым совершенно неуместной. И все же каждому известны многочисленные ситуации, в которых либидо отказывается от этих так называемых объективных оснований, где оно избегает разделения полов, где оно игнорирует запреты, связанные с разделением возрастных групп, где оно смешивает людей, как будто ради самого этого процесса, где оно стремится систематически избегать исключительных оппозиций субъективного и объективного «я» и другого. Ортодоксальные психоаналитики полагают, что речь идет лишь о перверсивных, маргинальных или патологических ситуациях, требующих интерпретации и адаптации. Лакановский структурализм изначально возник как реакция на эти злоупотребления, на этот наивный реализм, особенно в вопросах нарциссизма и психоза. Он намеревался радикально порвать с лечебной практикой, сосредоточенной исключительно на переформировании «я». Но денатурализуя бессознательное, освобождая эти объекты от слишком стесняющего психогенеза, структурируя их подобно языку, он не преуспел в том, чтобы порвать со своими персонологическими якорями или открыться социальному полю, космическим и семиологическим потоком всех видов. Больше не подвергают эти продукты желания всей батареи комплексов из кладовки, однако все еще претендуют на то, чтобы интерпретировать каждую связь через уникальную логику означающего. Отказались от суммарных интерпретаций содержания «зонтик означает». Из стадии развития знаменитые возвраты к оральной, анальной стадиям и так далее. Речь больше не идет об отце и матери. Теперь говорят об имени отца, фаллосе и великом другом символической кастрации, но при этом не приближаются ни на шаг к микрополитике желания, на которой в каждой конкретной ситуации основывается социальная дифференциация полов, деторождение. Что касается нас, то борьба желания не должна ограничиваться лишь доменом означающего, даже в случае чистого, означающего невроза, такого как невроз навязчивых состояний. Она всегда переливается в соматические, социальные, экономические и другие домены. И если только не верить, что означающее обнаруживается во всем и вся, можно с тем же успехом признать, что роль бессознательного была необычайно ограничена, чтобы рассматривать его только под углом активируемых им означающих цепочек. «Бессознательное структурировано как язык», — говорит нам Лакан. Безусловно. Но кем? Семьей, школой, казармой, фабрикой, кино, а в особых случаях — психиатрией и психоанализом. Когда его зафиксировали, преуспели в подавлении многозначности его семиотических способов выражения, а и привязали к определенному типу семиологической машины. Тогда да. Оно в конечном итоге оказывается структурированным как язык. Оно остается довольно послушным. Оно начинает говорить на языке доминирующей системы, который, более того, является не повседневным языком, а особым сублимированным психоаналитическим языком. Желание не только смирилось со своим отчуждением внутри означающих цепей, но и продолжает требовать все больше и больше означающего. Оно больше не хочет иметь ничего общего с остальным миром и его способами семиотизации. Любая тревожная проблема найдет там, если не свое решение, то, по крайней мере, утешительную приостановку во взаимодействии означающего. При таких условиях, что становится, например, с извечным отчуждением женщин мужчинами. Для означающего, в том виде, в каком оно мыслится лингвистами, существуют лишь нейтральные и невинные следы, такие как оппозиция мужского-женского, а для психоаналитиков — миражи, возникающие вокруг присутствия отсутствия фаллоса. На самом деле, каждому типу лингвистического исполнения, каждой степени грамматичности, высказывание соответствует определенная формация власти. Структура означающего никогда не сводима полностью к чистой математической логике. Она всегда отчасти связана разнообразными репрессивными социальными машинами. Только тогда теория универсалей, как в лингвистике и экономике, так и в антропологии и психоанализе, может стать препятствием для любого реального исследования бессознательного, то есть всех видов семиотических созвездий, связей потоков, властных отношений и ограничений, которые конституируют устройство желания. Структуралистский психоанализ не может научить нас многому новому о механизмах бессознательного, мобилизуемых фильмом на уровне его синтагматической организации, точно так же, как и ортодоксальный психоанализ на уровне его семантического содержания. Напротив, кино, возможно, могло бы помочь нам лучше понять прагматику бессознательных инвестиций в социальной сфере. На самом деле, бессознательное проявляет себя в Айкино не так, как на кушетке. Оно частично ускользает от диктатуры означающего, оно не сводимо к факту языка, оно больше не соблюдает, как продолжал делать психоаналитический перенос, классическую дихотомию говорящий-слушающий в осмысленной коммуникации. Возникает вопрос, просто ли оно берется в скобки, или же существует возможность пересмотреть всю совокупность отношений между дискурсом и коммуникацией. Коммуникация между различимым говорящим и слушающим — это, возможно, лишь частный случай, крайний случай дискурсивной практики. Эффекты десубъективации и деиндивидуации, производимые высказыванием в кино или в таких состояниях, как наркотическое опьянение, сновидение, страсть, творчество, бред и так далее, возможно, не столь исключительны, как можно было бы подумать по отношению к общему случаю, которым, как предполагается, является нормальная интерсубъективная коммуникация, рациональное сознание отношения субъект-объект. Здесь ставится под вопрос идея трансцендентного субъекта высказывания, а также противопоставление между дискурсом и языком Ленгюэ, или, что еще важнее, зависимость различных типов семиотического исполнения от так называемой универсальной семиологической компетенции. Самосознающий субъект должен рассматриваться как частная опция, своего рода нормальное безумие. Иллюзорно полагать, что существует только один субъект, автономный субъект, центрированный на одном индивиде. Мы всегда имеем дело с множественностью субъективных и семиотических модусов, в которых кино, в частности, может показать, как они оркеструются, машинизируются и бесконечно манипулируются. Но если верно, что машинное расширение, возвеличивание кинематографического бессознательного не защищает его, отнюдь, от заражения властными значениями, однако остается фактом то, что с ним дело обстоят не так, как с психоанализом или даже с более строго контролируемыми художественными техниками. И все это зависит от того, что оно проявляет себя через семиотические конфигурации, не сводимые к синтагматической цепочке, которая дисциплинировала бы его механически, структурировала бы его в соответствии со строго формализованной моделью выражения и содержания. Его монтаж ассигнифицирующих семиотических цепей а интенсивностей, движений и множественностей фундаментально стремится освободить его от означающей сетки, которая вмешивается лишь на втором этапе, посредством фильмической синтагматики, фиксирующей жанры, кристаллизующей персонажей и поведенческие стереотипы, гомогенные доминирующему семантическому полю. 4. Этот избыток материи выражения над содержанием, безусловно, ограничивает возможность сравнения кино и психоанализа в отношении подавления бессознательного. Оба они фундаментально ведут к одной и той же политике, но ставки и средства, к которым они прибегают, весьма различны. Клиентура психоаналитика соглашается на все предприятие семиотической редукции, в то время как кино должно постоянно оставаться созвучным мутациям социального воображаемого, просто чтобы оставаться в гонке. Ему также приходится мобилизовать реальную индустрию, множество институтов и властей, способных справиться с бессознательным пролиферированием, которое оно грозит высвободить. Сама устная речь в фильме функционирует не так в психоанализе. Она не является законом, она представляет собой лишь один из путей среди прочих, единственный инструмент в сердце сложной семиотической оркестровки. Семиотические компоненты фильма скользят друг относительно друга, никогда не фиксируясь и не стабилизируясь в глубинного синтаксиса латентного содержания или в трансформационной системе, которая в конечном счете приводит к, на первый взгляд, манифестному содержанию. Реляционные, эмотивные, сексуальные значения — я предпочел бы назвать их интенсивностями. Постоянно переносятся туда гетерогенными чертами материи выражения, заимствуя формулу, которую сам Кристиан Мец позаимствовал у Ельмслева. Коды переплетаются, и ни одному из них никогда не удается доминировать над другими. Происходит постоянное движение туда и обратно. От перцептивных кодов к денотативным, музыкальным, коннотативным, риторическим — технологическим, экономическим, социологическим кодом и так далее. Коммерческое кино — это не что иное, как простой, недорогой наркотик. Его бессознательное воздействие глубоко, возможно, даже глубже, чем воздействие психоанализа. Прежде всего, на уровне сеанса. Кинематографический перформанс затрагивает субъективность. Он влияет на персонологическую индивидуацию высказывания и развивает совершенно особый модус сознания. Без опоры на существование другого субъективация стремится стать галлюцинаторной. Она больше не концентрируется на одном субъекте, но взрывается множеством полюсов, даже когда фиксируется на одном персонаже. Строго говоря, речь даже не идет о субъекте высказывания в обычном смысле-то, что исходит от этих полюсов. Это не просто дискурс, а интенсивности всякого рода, созвездия черт, личины, кристаллизации аффектов. Доходит до того, что уже не понимаешь, кто говорит или кто есть кто. В психоанализе роли определены гораздо лучше, а субъективная транзитивность гораздо лучше контролируется. На самом деле, человек не перестает использовать дискурс аналитика. Он говорит то, что, как ему кажется, другой хотел бы услышать. Он отчуждает себя, желая быть достойным слушателя. В кино человек больше не говорит, оно говорит за него. Кинематографическая индустрия использует тот тип речи, который, как она полагает, хотят услышать. 5. Машина обращается с вами как с машиной, и существенным является не то, что она говорит, а своего рода головокружение от упражнения, которое сам факт — то, что обеспечивает вам машинизация. Когда люди растворяются, а события проходят незамеченными, человек предается миру, свободному от чувства вины. В то время как на кушетке вы платите за то, чтобы свидетель, желательно кто-то выдающийся, кто-то, чье положение явно выше вашего, инвестировал в ваши самые сокровенные мысли и чувства и контролировал их. В кино вы платите за то, чтобы быть захваченным субъективными построениями с размытыми контурами, дабы предаться приключениям, которые, в принципе, не имеют длительных последствий. В принципе, потому что моделирование, возникающее в результате этого дешевого головокружения, не обходится без характерных следов. Бессознательное оказывается населено ковбоями и индейцами, полицейскими и ворами, Бельмондо и Монро. Это как табак или кокаин. Нельзя проследить последствия, даже если бы это было возможно, пока вы уже не подсели окончательно. Но разве психоаналитическое лечение не было учреждено именно для того, чтобы избежать подобной беспорядочности? Разве функция аинтерпретации и переноса не заключалась в том, чтобы насытить и отобрать хорошее и плохое в бессознательном? Разве смысл не в том, чтобы пациента направляли, помогали ему с помощью страховочной сетки? Безусловно. Но в действительности эта сетка более отчуждающая, чем любая другая система контроля субъективности. Выходя из кинотеатра, нужно проснуться и спокойно запустить свою собственную кинопленку. Вся социальная реальность посвящена этому. В то время как психоаналитический сеанс, становясь бесконечным, перетекает в остальную жизнь. Поход в кино, как говорится. Это развлечение, в то время как аналитическое лечение, и это верно даже для невротиков, стремится стать своего рода социальным продвижением. Оно сопровождается ощущением, что в конечном итоге вы станете специалистом по бессознательному. Специалистом, к тому же, столь же докучливым для всего окружения, как и любые другие специалисты, начиная с тех, что занимаются кино. Отчуждение посредством психоанализа зависит от того факта, что специфический способ субъективации, который он порождает, организован вокруг субъекта для другого, персонологического субъекта, чрезмерно адаптированного и чрезмерно обязанного означающим практикам системы. Кинематографическая проекция со своей стороны детерриториализирует перцептивные и диктические координаты. 6. Семиотические вкусовые рецепторы бессознательного даже не успевают возбудиться, прежде чем фильм, как продукт производства, начинает приучать их к семиологической пасти системы. Бессознательное, как только оно оказывается обнаженным, становится подобным оккупированной территории. Кино, в конечном счете, заняло место древних литургий. Его функция — обновлять, адаптировать и ассимилировать древних богов буржуазного фамилизма. Религия, которой оно служит, заимствует язык нормальной коммуникации, который можно встретить в семье, в школе или на работе. Даже когда кажется, что оно дает нормальному персонажу, мужчине, женщине или ребенку возможность высказаться, в действительности это всегда реконструкция, марионетка, модель зомби, захватчик, готовый привиться к бессознательному, чтобы подчинить его себе. В кино не ходят со своим эго, со своими детскими воспоминаниями, как ходят к психоаналитику. Мы заранее соглашаемся на то, что оно лишает нас нашей идентичности, нашего прошлого и нашего будущего. Его насмешливое чудо состоит в том, чтобы на несколько мгновений превратить нас в сирот, одиноких, амнезийных, бессознательных и вечных. Когда, выходя из зала, мы вновь обретаем наши повседневные рефлексы, когда мы видим лица наших близких, вновь замкнутые в себе. У нас может возникнуть искушение продлить впечатление, произведенное фильмом, если Айн затронул нас. Возможно даже, что фильм способен перевернуть все наше существование. По правде говоря, фильм, способный освободиться от своей функции адаптационного одурманивания, мог бы возыметь невообразимые освобождающие эффекты. Эффекты совершенно иного масштаба, нежели те, что производятся литературными приемами или модными течениями. Это объясняется тем, что кино напрямую вмешивается в наши отношения с внешним миром. И даже если эта внешняя среда заражена доминирующими репрезентациями, в результате такого вмешательства может возникнуть минимальный просвет. Психоанализ душит нас. Правда, с изрядной долей роскоши. Он перекрывает наши отношения к внешнему миру в том, что является наиболее уникальным и непредсказуемым, проецируя на него кино внутренней жизни. Какими бы ни были его стереотипы и конформизм, кино переполнено богатством своих выразительных средств. В этой связи всем известно, как работа фильма продолжается, иногда напрямую, в работе сновидения, я показывал, что это взаимодействие тем сильнее, чем слабее кажется сам фильм. Коммерческое кино, несомненно, является фамилистским, эдипальным и реакционным. Но оно не является таковым по своей сути, как психоанализ. Оно таково поверх всего остального. Его миссия состоит не в том, чтобы адаптировать людей к устаревшим и архаичным элитарным фрейдистским моделям, а к тем, что подразумеваются массовым производством. Даже тогда стоит подчеркнуть, когда они реконструируют архетипы традиционной семьи. Хотя его аналитические средства богаче и опаснее, поскольку они более захватывающие, чем средства психоанализа, на самом деле они более шатки и полны обещаний. И если можно представить, что в будущем сложится иная кинопрактика, кино борьбы, атакующее доминирующие ценности в нынешнем положении вещей, то трудно представить, как мог бы возникнуть революционный психоанализ. На самом деле психоаналитическое бессознательное или литературное бессознательное, поскольку они выводят одно из другого, это всегда бессознательное из вторых рук. Дискурс анализа сформирован аналитическими мифами. Индивидуальные мифы сами должны адаптироваться к структуре этих мифов-ориентиров. Кинематографические мифы не располагают подобной метамифической системой и гамма-семиологических средств, которые они задействуют, напрямую связано с процессами семиотизации у зрителя. Одним словом, язык кино и аудиовизуальных медиа жив, в то время как психоанализ уже давно говорит на мертвом языке. От кино можно ожидать как лучшего, так и худшего. От психоанализа ничего, кроме успокаивающего, но безнадежного мурлыканья. Даже в наихудших коммерческих условиях могут создаваться хорошие фильмы. Фильмы, которые меняют конфигурации желания, которые изменяют жизнь, в то время как уже довольно давно не было стоящих психоаналитических сеансов, открытий или книг. 19. Не такой уж безумный. Кинематография. Что вы думаете о новом интересе, который медиа, и в особенности кино, проявляют к проблеме безумия? Феликс Гваттари. Я не думаю, что этот интерес совершенно нов. Множество фильмов в истории кино затрагивали эту проблему. Но аудитория этих фильмов, возможно, расширилась. Например, аудитория приюта была значительной и косвенно выявила антипсихиатрическое течение. То же самое было верно и для семейной жизни. Откуда берется эта расширившаяся аудитория и чего хочет публика? Возможно, существуют два ряда явлений. Во-первых, определенный вкус к болезненному аспекту, не к самому безумию, а к тому, что принято считать безумием. Это часть той же моделирующей системы, популярный вкус, который можно встретить в детективах или некоторых порнофильмах. Итак, с этой точки зрения ничего нового. Но можно также выдвинуть гипотезу, что общество в настоящее время раздирается целым рядом молекулярных потрясений, которые еще не видны в широком масштабе. Оно формируется под воздействием трансформаций, затрагивающих базовые институциональные системы. Школы, тюрьмы, супружеские пары, женщин, иммигрантов, психически больных, гомосексуалов. Задолго до того, как произошли некоторые зрелищные восстания, подобные тем, что случились в университете в 1968 году или в тюрьмах, действовало целое подполье, целая новая чувствительность искала себя. У меня складывается впечатление, что общий кризис в психиатрии, прежде чем проявиться в широких масштабах, начал формировать мнение на всех уровнях. Именно в этом контексте кинематографисты начали проявлять к нему интерес. Что вы думаете о том, что Фоус Бедивильер не такие уж сумасшедшие, вышел в свет, когда проходил второй раунд встреч международной сети антипсихиатрии. Команда, дня взятия Бастилии, пришла спросить нас, какой фильм мы хотели бы показать во время этих международных встреч. Фильм команд Пармы и Белокьо настолько соответствовал всей направленности сети, что в некотором смысле послужил для нас вступлением. О чем это все? До сих пор критика психиатрии исходила от профессионалов безумия, от психиатров, медсестер или реже от бывших пациентов. Но часто язык этих специалистов был непонятен широкой публике, и иногда, надо сказать, он был контрзависимым от самой системы. Что необычно, Фоус Гдиэлиэр. Так-то то, что именно вовлеченные люди действительно получают возможность высказаться. Его успех — заслуга боевого кино. Я даже думаю, что они выразили себя здесь лучше, чем могли бы сделать это, используя любой другой способ коммуникации. Я не знаю, как команде Белокко удалось так хорошо поработать с различными группами, которые говорят «Фоус Бедивильер», детьми, педагогами, психиатрами, группами активистов. Они всегда отдают лучшее, что в них есть. Это маленькое чудо. В кои-то веки не возникает ощущения, что тебе представляют очередной документальный фильм. Здесь люди говорят так, как не привыкли слышать. Как возможен такой результат? Я не знаю. Но очевидно, что сейчас экспериментируют с совершенно новой технологией, причем на всех уровнях производства. Члены команды Белокки объясняли, например, что каждая последовательность, каждый кадр коллективно обсуждались во время монтажа. Ответ на ваш вопрос должны дать кинематографисты. Но мне кажется, что то, чего удалось достичь в этом фильме, выходит далеко за рамки проблем психиатрии. До сих пор массовый или коммерческий кинематограф функционировал как предприятие по мистификации и вербовке, которое заключается в том, чтобы заставить людей добровольно или насильно усваивать доминирующие представления. Но здесь внезапно возникает ощущение, что все происходит с точностью до наоборот, что кино масс может стать формой выражения и борьбы, которая даже эффективнее дискурсов, собраний памфлетов. После просмотра «Безумцев на свободе» я задаюсь вопросом, а не является ли ненормальным стремление вернуть таких пациентов к труду, поскольку именно труд, по сути, и отчуждает. Вы правы. Во Франции сегодня некоторые организации пытаются реадаптировать через труд. Согласно американским методам обусловливания умственно отсталых, душевнобольных, инвалидов. В больнице Святой Анны также экспериментируют с научными методами обусловливания. Здесь кроется серьезная опасность. Думать, что труд как таковой может быть терапевтическим, абсурдно. То, что затрагивается в «Безумцах на свободе», совершенно иное. Рабочие Пармы очень четко высказываются по этому поводу. Они не считают, что дело в труде. Дело в том, что все эти маргинальные типы получают шанс стать такими же людьми, как и все остальные. Не труд позволяет им стать такими, а отношения, которые им удается установить с рабочими. Именно человеческое тепло этих отношений так хорошо передано в фильме. Кажется ли вам кино второстепенным искусством? Да, если уточнить, что второстепенное искусство — это искусство, которое служит людям, составляющим меньшинство, и что в этом определении нет ничего уничижительного. Главное искусство — это искусство на службе у власти. Поэтому я задаюсь вопросом, не возвещают ли некоторые фильмы, такие как «Безумцы развязаны», Фоус Дирлиер, этот ребенок с Гаминелбе, удар за ударом, купурку, пустая жизнь, Блавай Бидон, история Пола, Сполстори, приют Тесайлем, новую эру в истории кино. Второстепенное кино для меньшинств, в той или иной форме, а также и для всех нас. Мы все в той или иной степени принадлежим к одной из этих групп. Возможно, сейчас существует потенциальная аудитория, способная потеснить сферу кинопроката, контролируемую крупной индустрией. Некоторые громкие успехи показали, что публика хочет большего, чем то, что ей обычно предлагают. Возможно, значительная часть публики заинтересовалась бы новым кино, Но только при условии, что кинематографистам удастся уйти от элитарного стиля, от языка, либо полностью оторванного от зрителя, либо совершенно демагогического. 20. Молекулярные революции. Есть много вещей, которыми я хотел бы поделиться и которые хотел бы обсудить с вами сейчас. Но у меня возникает чувство, что я мог бы говорить абсолютно обо всем. О своей личной жизни, о том, как я голосую. Только не о желании или революции. Здесь, в Колумбийском университете, они показались бы поистине непристойными. 3. Дошло до того, что я задаюсь вопросом, не нужно ли быть агентом ЦРУ, чтобы взяться за подобное. 1. Здесь есть нечто вроде вируса ЦРУ, который, кажется, заразил многих людей и постоянно проявляется в разное время, и я не могу не спрашивать себя, не подхватил ли я эту заразу. Если бы удалось выйти за пределы этих стен или пробиться сквозь эту заглушающую завесу, которая образует своего рода стену звука внутри университета, я думаю, можно было бы начать осознавать, что мировой кризис ускоряется значительными темпами. Не оказался ли я просто вовлеченным в ускоряющийся шизопроцесс? Уже несколько лет мы наблюдаем процесс, сопоставимый с событиями 1929 года. Полный спектр региональных конфликтов, локальных политических противостояний, экономических кризисов. На политической арене сейчас нет экстремальных, выдающихся фигур масштаба Гитлера или Муссолини, однако лагеря уничтожения существуют. Вся страна Бангладеш — это такой лагерь, тысячи, десятки тысяч людей умирают там или находятся на грани смерти, потому что они заперты в конкретной экономической ситуации, которая является результатом определенной государственной политики, и не существует никаких альтернатив, кроме как быть уничтоженными. Я действительно верю, что целый ряд факторов ведет к абсолютному кризису на всех уровнях социальной организации во всем мире. Эта ситуация должна требовать революционных решений, но ничто, никто, никакая организация не готовы справиться с ней и ее императивами. Одиозный тезис, который я хочу защитить перед вами сейчас, заключается в следующем. Все эти организации — большевистские, марксистско-ленинские, коммунистические, спонтанные в той или иной форме, социал-демократические — упускают из виду существенный аспект этой революционной борьбы и ее развития. Существует 2 способа отвергнуть революцию. 1. Отказываться видеть ее там, где она существует. 2. Видеть ее там, где она явно не произойдет. В 2 словах — это реформистские и догматические пути. Действительно, сегодня разворачивается революция огромного масштаба, но на молекулярном или микроскопическом уровне. Я полагаю, что эта молекулярная революция может развиваться только параллельно с общим политическим кризисом. Некоторые говорят, что социальные потрясения в Соединенных Штатах в 1960-х годах или во Франции в 68-й были спонтанным событием, приходящим маргинальным, и что такая утопическая революция ведет в никуда. Но, на мой взгляд, важные вещи начали происходить только после той революции, которая, возможно, была последней революцией старого образца. Молекулярная революция развивается в относительно неизвестных областях. Жиль Делёз только что сказал нам, что не стоит пытаться что-то понять. Мы видим, как студенты бунтуют, играя на баррикадах. Мы видим, как подростки меняют жизнь в средних школах. Мы видим, как заключенные поджигают половину французских тюрем. Мы видим, как президент Французской Республики пожимает руки заключенным. Женские бунты движутся во всевозможных направлениях, на многих уровнях. Против унаследованной политики, по проблеме абортов, по вопросу проституции. Мы видим борьбу иммигрантов или этнических меньшинств, борьбу гомосексуалов, потребителей наркотиков, психически больных. Мы даже обнаруживаем, что во Франции мобилизуются ранее невообразимые социальные категории, например, некоторые судьи. Когда мы собираем все это вместе на одном столе, бок о бок, мы можем спросить, что у всего этого общего? Можем ли мы использовать все это, чтобы начать революцию? Имеет ли это хоть какое-то отношение Например, к тому, что происходит сейчас в Португалии, где офицеры колониальной армии играют в кон-бендитов. Три мы, безусловно, можем отмахнуться от этих явлений, как от маргинальных, попытаться представить их как избыточную силу, что является именно той позицией, которую занимает большинство мелких групп. Или «это моя гипотеза». Мы можем предположить, что молекулярная революция, о которой я говорил, локализована и развивается здесь необратимым образом, и что каждый раз эти движения терпят неудачу, потому что старые формы и структуры организации захватывают власть, удерживая ризоматический элемент желания в системе древовидной власти. Поэтому главный вопрос для меня — это радикальное изменение отношения к политическим проблемам. С одной стороны, есть серьезные вещи, которые мы видим в газетах, по телевидению, вопросы власти в партиях, профсоюзах, мелких группах. С другой стороны, есть мелочи, вещи частной жизни. Жена активиста, который остается дома присматривать за детьми, мелкий бюрократ, заключающий сделки в коридорах Конгресса. Именно они лежат в основе большинства политических расколов и приобретают программный характер, но неизменно связаны с феноменами бюрократического инвестирования и особой кастой, которая управляет этими организациями. Я полагаю, что революционные движения, какими бы они ни были, не меняют своей ориентации из-за идеологии. Идеология не имеет большого веса по сравнению с либидинальным обменом, который фактически происходит во всех этих организациях. Все сводится к одному и тому же. Либо политические цели являются отголоском разного рода борьбы и связаны с анализом феноменов желания и социального бессознательного внутри существующих организаций, либо бюрократические тупики и рекуперации неизбежно повторятся, желание масс и групп интересов будет проходить через представителей и станет результатом репрезентации. Мы все имели опыт участия в подобных инициативах воинствующих групп. Мы должны быть в состоянии понять, почему все устроено именно так, почему желание делегируется представителям и бюрократам всех мастей, почему революционное желание превращается в организационный микрофашизм. Безусловно, должно существовать более мощное вложение, которое приходит на смену революционному желанию. Мое объяснение предварительно исходит из того факта, что капиталистическая власть осуществляется не только в экономической сфере и через классовое подчинение, и не только через полицию, надсмотрщиков, учителей и профессоров, но и на другом фронте, который я бы назвал семиотическим подчинением всех индивидов. Дети начинают узнавать о капитализме еще в колыбели до того, как овладевают речью. Они учатся воспринимать капиталистические объекты и отношения по телевидению через семью в детском саду. Если им каким-то образом удается избежать семиотического подчинения, то на помощь приходят специализированные институты. Психология, психоанализ, если назвать лишь некоторые из них. Капитализм не может успешно сформировать свою рабочую силу, если он не действует через серию семиотических подчинений. Сложность. И это ставит фундаментальную теоретическую проблему. Заключается в том, как осмыслить артикуляцию и объединение борьбы на всех этих фронтах. Фронте традиционной политической и социальной борьбы, освобождения угнетенных этнических групп и регионов, лингвистической борьбы, борьбы за улучшение условий жизни в микрорайонах, за более общинный образ жизни, борьбы за изменение семейной жизни или того, что ее заменяет. Борьбы за изменение способов подчинения, которые повторяются в парах, будь то гетеросексуальные или гомосексуальные. Я объединяю эти виды борьбы под термином «микрофашистские», хотя он мне не особенно нравится. Я использую его просто потому, что он поражает и раздражает людей. Существует микрофашизм собственного тела, собственных органов, своего рода булимия, которая ведет к анорексии, перцептивная булимия, которая ослепляет человека по отношению к ценности вещей, оставляя лишь их миновую стоимость, их потребительную стоимость, в ущерб ценностям желания. это поднимает важный теоретический вопрос. Вопрос, который для меня, Делёза и некоторых других в последнее время несколько изменился. Мы думали, что самым грозным врагом является психоанализ, потому что он сводил все формы желания к одной частной формации — семье. Но существует и другая опасность, для которой психоанализ является лишь одной из точек приложения. Это сведение всех способов семиотизации. То, что я называю семиотизацией, это то, что происходит впредь с восприятием, с движением в пространстве, с пением, танцами, мимикой, ласками, контактом, всем, что касается тела. Все эти способы семиотизации сводятся к доминирующему языку, языку власти, который координирует свое синтаксическое регулирование с производством речи в его целостности. То, что человек изучает в школе или университете, по сути не является содержанием или данными, а поведенческая модель, адаптированная к определенным социальным кастам. То, чего вы требуете от своих студентов прежде всего, когда заставляете их сдавать экзамен, это определенный стиль семиотической формовки, определенное посвящение в данные касты. Это посвящение тем более жестоко в контексте профессионально-технического обучения при подготовке рабочих. Экзамены. Перемещение с одной должности на другую на фабричном производстве всегда зависит от того, являетесь ли вы чернокожим пуэрториканцем или человеком, выросшим в обеспеченном квартале, есть ли у вас правильный акцент, мужчина вы или женщина. Существуют знаки узнавания, знаки власти, которые действуют в процессе обучения, и они являются подлинными обрядами инициации. Я взял пример университета, но мог бы с легкостью привести примеры из множества других структур власти. Господствующая власть расширяет семиотическое подчинение аиндивидов, если только борьба не ведется на всех фронтах, особенно на фронтах структур власти. Большинство людей даже не замечают этого семиотического подчинения, как будто они не хотят верить в его существование. Однако именно этим и занимаются политические организации со всеми их бюрократами. Именно это способствует созданию, порождению и поддержанию всех форм рекуперации. В Соединенных Штатах есть нечто, что меня очень интересует. Это происходит уже много лет, особенно начиная с поколения битников, и, вероятно, связано с самой остротой проблем, касающихся семиотики тела и восприятия. В Европе это выражено гораздо меньше, где человек скован определенной интеллектуалистской концепцией отношений и бессознательного. Различные рационализации или оправдания, которые здесь приводятся для повторного введения семиотики тела, интересуют меня меньше. Некоторые из них включают дзен-буддизм или различные формы техники, подобные тай-чи, которые только что демонстрировали на сцене. Мне кажется, что там в каком-то смысле ищут что-то вслепую. Слепота принимает множественные формы. Во Франции, например, у нас есть сети гуру в психоаналитических обществах. У нас даже есть такая личность, как преподобный Мун, возглавляющий важную психоаналитическую организацию. Но психоанализ затрагивает лишь определенный круг людей. В Соединенных Штатах, по-видимому, вирус психоанализа был более или менее предотвращен. Но я иногда задаюсь вопросом. Не воспроизводятся ли его иерархические системы в системах гуру, в системах репрезентации желания? Проблема заключается в следующем. Невозможно стремиться к политической цели, не выявляя при этом все микрофашизмы, все способы семиотического подчинения власти, которые воспроизводятся через эту борьбу, и никакой миф о возвращении к спонтанности или к природе ничего не изменит. Как бы наивно мы ни полагали, что невиновны в этом отношении, будь то по отношению к нашим детям, нашему партнеру или нашим студентам для профессоров, я считаю, что эта невинность равносильна вине и порождает вину. Вопрос не в невинности или вине, а в том, чтобы найти микрофашизм, который человек носит в себе, особенно когда он его не видит. Последнее, о чем я хотел бы здесь упомянуть, конечно, заключается в том, что оно может получить индивидуальное решение. С ним можно справиться только с помощью нового типа устройства высказывания. Одним из примеров таких устройств высказывания невозможного, поистине ужасного устройства с точки зрения устройств желания. Является само это помещение, где кто-то один возвышается над всеми остальными, с заранее подготовленной дискуссией, которая делает невозможным для кого бы то ни было действительно начать обсуждение. Вчера я предложил изменить весь формат, весь тип работы, которую мы здесь ведем, и, к моему великому удивлению, я осознал, что все хотят, чтобы конференция оставалась такой, какой она была. Некоторые люди даже потребовали вернуть им деньги, хотя никто здесь не получал оплаты за свои выступления. 4. В разное время предпринимались попытки создать подобного рода диалог. Единственными, кто вызвался попытаться начать диалог, совершенно фальшивый, но полный подлинного желания, были те, кто ложно обвинил нас в том, что мы агенты ЦРУ. Подобно тому, как мы вкладываемся в либидинальную экономику микрополитики желания, микрофашизма, мы должны точно определять союзы и возможности, которые существуют конкретно на уровне политической борьбы и которые по своей природе совершенно иные. Однажды я сказал Жану Жаку Лебелю по поводу его семинара о Португалии, что суждение, которое выносится относительно позиции португальской коммунистической партии, неизбежно отличается от суждения Спинолы и его собственного, и тем не менее механизмы бюрократизации и невежества в отношении желания масс в обоих случаях сопоставимы. Еще один пример. Во Франции есть группы, банды людей, которые носят свастики на спинах и расхаживают, увешанные всевозможными фашистскими знаками отличия. И все же не следует путать их микрофашизм с фашизмом таких политических групп, как Оксидан и им подобных. В той мере, в какой мы боремся с микрофашизмом на молекулярном уровне, мы можем предотвратить его возникновение на уровне крупных политических групп. Если кто-то полагает, что каждый из нас иммунизирован против микрофашистской контаминации, против семиотической контаминации со стороны капитализма, то мы, безусловно, можем ожидать появления необузданных форм макрофашизма. 21. Желание — это власть, власть — это желание. Ответы на конференции по шизокультуре. Феликс Гваттари. После систематической атаки, по крайней мере, мне так кажется, на психоанализ, Жиль Делёс и я начали задаваться вопросом о лингвистических и семиотических концепциях, лежащих в основе формирования власти в психоанализе, в университете и в целом. Некое подобие обобщенного подавления того, что я называю семиотическими компонентами выражения, происходит в определенном типе письма. Так что даже когда люди говорят, они говорят так, как будто пишут. В то же время правила их речи зависят не только от определенного синтаксиса, но и от определенного закона письма. В отличие от примитивных обществ, наше общество невысоко ценит устную речь. Только письмо — письмо подписанное, заверенное. Подчинение в капиталистических обществах — это, по сути, семиотическое подчинение, связанное с письмом. Те, кто избегает письма, теряют всякую надежду на выживание. Они оказываются в специализированных учреждениях. Будь то на работе или в любой другой сфере жизни, всегда нужно удостовериться, что используемые вами семиотические модусы соотносятся с феноменом закона письма. Если я совершаю жест, он должен соотноситься с текстом, который гласит, уместно ли совершать этот жест в данный момент. Если мой жест бессвязен, найдется, как в компьютере, некое письменное или цифровое устройство, которое скажет: «Этот человек, возможно, безумен или находится под воздействием наркотиков, возможно, нам следует вызвать полицию, а может быть, он поэт. Этот индивид принадлежит к определенному обществу и должен быть соотнесен с письменным текстом. Поэтому я полагаю, что проблема, поставленная на этом коллоквиуме, читать ли определенные тексты или нет, это, по сути, проблема формирования власти, которая выходит за рамки университета». Вопрос. Не связано ли это с тем, что Антонен Арто говорил о письменном тексте? Безусловно. Арто понимал театр и кино в их множественности семиотических компонентов. В большинстве случаев фильм основан на письменном тексте, сценарии, а пластические и звуковые элементы отсылают к тексту и отчуждаются от него. Не идет ли здесь речь скорее о линейности, чем о письме в строгом смысле слова? Безусловно, или о том, что можно назвать цифровизацией, сведением всего к цифрам. Является ли проблема линейности специфической для капитализма? Или существует форма письма, специфическая для капитала? Да. Я полагаю, что так оно и есть. Вся эволюция систем высказывания стремится к индивидуации высказывания и к вырождению коллективных механизмов высказывания. Иными словами, мы движемся к ситуации, в которой вся совокупность сложных систем выражения, таких как танец, татуировка, мимика и так далее, отбрасывается ради индивидуации, предполагающей позицию говорящего и слушающего. Так что единственное, что остается от коммуникации, это передача информации, квантованной в битах. Однако в другом устройстве сущность коммуникации заключается в коммуникации желания. Ребенок, который играет, или влюбленный, который ухаживает за кем-то, не передают информацию, они создают богато выразительную ситуацию, в которую вовлечен целый ряд семиотических компонентов. Капитализм отказывается принимать во внимание эти компоненты, чего он хочет, так это. Один, чтобы люди выражали себя способом, подтверждающим разделение труда, два, чтобы желание выражалось лишь так, как система может окупить, или только если оно линеаризовано и квантифицировано в производственных системах. Ряд присутствующих здесь отметили, что линеаризация — это лучший способ передачи данных для определенной цели, даже в генетических системах. Например, рассмотрим, что происходит в примитивном обществе при совершении покупки. Покупка часто представляет собой процесс, связанный с бесконечными дискуссиями. Она чаще напоминает дар, даже если преподносится как обмен. Сегодня шопинг в идеале требует, чтобы продавец вел себя как компьютер. Даже если продавец — человек приветливый и демонстрирует все знаковые компоненты соблазнения, он тем не менее соблазняет согласно точному коду. Его юбка должна быть определенной длины, улыбка, искусственной и так далее. Лучший способ для капитализма обеспечить семиотическое подчинение — это закодировать желание линейным образом. Будь то на фабрике или в банке, капитализм не хочет людей, которые привносят всю совокупность того, чем они являются, со своими желаниями и проблемами. От них не требуют желать быть влюбленными или пребывать в депрессии. От них требуют выполнять работу. Они должны подавлять то, что чувствуют, то, чем являются всю свою перцептивную семиотику, все свои проблемы. Работать в капиталистическом обществе означает изолировать пригодное к использованию количество семиотизации, которое имеет точное отношение к закону письма. Это ставит под вопрос капитализм в чрезвычайно широком смысле. Безусловно, необходимо также включить бюрократический социализм. Возвращаясь к вопросу о линейности, какое следствие, на ваш взгляд, вытекает из критики и отвержения Эдипова треугольника у Лакана? Каково воздействие такой критики с точки зрения революционного действия, не просто как критической экзегезы, а как интеллектуальной практики? На мой взгляд, лакановское определение бессознательного представляется особенно уместным, если помнить, что оно забывает о бессознательном капиталистического или социалистического бюрократического социального поля. Что, по сути, говорит Лакан? Он говорит, что бессознательное структурировано как язык и что означающее представляет субъекта для другого означающего. Доступ к бессознательному осуществляется через репрезентацию, символический порядок, артикуляцию личностей в символическом порядке, через треугольник и кастрацию. На самом деле, и именно в этом вся суть. Желание может существовать лишь постольку, поскольку оно репрезентировано, поскольку оно проходит через репрезентанты. В противном случае человек погружается в черную ночь инцестуозной недифференцированности влечений и так далее. Ведь весь вопрос заключается именно в этом. Если следовать за Лаканом до конца, что он в конечном итоге говорит, вы получаете доступ к желанию через означающее и через кастрацию, и желание, к которому вы получаете доступ, это невозможное желание. Я думаю, что Лакан совершенно прав в отношении бессознательного капиталистического социального поля ибо как только кто-то репрезентирует наше желание, как только мать репрезентирует желание ребенка, как только учитель репрезентирует желание учеников, как только оратор репрезентирует желание аудитории, или лидер, желание последователей, или мы сами в своем стремлении быть чем-то для того, кто репрезентирует наше желание, я должен быть мачо, иначе что она обо мне подумает. Тогда желания больше нет. Я полагаю, что позиция субъекта и объекта в бессознательном — это позиция, которая постоянно предполагает не метафизического, всеобщего субъекта, а конкретного субъекта, тип конкретного объекта в определенном социально-экономическом поле. Желание, как таковое, ускользает как от субъекта, так и от объекта, и, в частности, от ряда так называемых частичных объектов. Частичные объекты психоанализа появляются только в репрессивном поле. Для тех, кто помнит монографию Фрейда «Маленький Ганс», анальный частичный объект появляется тогда, когда все остальные объекты оказываются под запретом. Маленькая девочка по соседству, переход улицы, прогулка, сон с матерью или мастурбация. И вот, когда все становится невозможным, возникает фобический объект, возникает фобический субъект. Системы означивания всегда связаны с властными структурами. И всякий раз, когда властные структуры вмешиваются, чтобы задать значение и значимые формы поведения, их цель всегда состоит в том, чтобы иерархизировать их, организовать и сделать совместимыми с центральной властной структурой, каковой является государство, капиталистическая власть, опосредованная существованием национального языка, национальный язык. Это машина системы общего права, которая дифференцируется на столько частных языков, сколько необходимо для определения частных позиций каждого. Национальный язык — это инструмент переводимости, который определяет способ речи каждого человека. Иммигрант говорит не так, как учитель, как женщина, как менеджер и так далее, но в любом случае каждый из них очерчен на фоне системы всеобщей переводимости. Я не считаю, что следует разделять функции передачи коммуникации, языка и функции власти закона. Это один и тот же тип инструмента, который устанавливает закон синтаксиса, устанавливает экономический закон, закон обмена, закон разделения труда и отчуждения, закон вымогательства, закон прибавочной стоимости. И все же я сам настолько словоохотлив, что не понимаю, как можно обвинять меня в отрицании языка и власти. Было бы абсурдно вести войну против власти вообще. Напротив, определенные типы политики власти, определенные типы устройства власти, определенные способы использования языка, в особенности национальных языков, нормализуются в контексте исторической ситуации, что подразумевает захват власти определенной лингвистической кастой, уничтожение диалектов, отторжение особых языков всех видов. Как профессиональных, так и детских или женских, смотри исследование Робин Лаков. Я думаю, именно это и происходит. Было бы абсурдно противопоставлять желание и власть. Желание — это власть, власть — это желание. Вопрос в том, какая именно политика проводится в отношении различных существующих лингвистических устройств, поскольку. И это кажется мне существенным. Капиталистическая и социалистическо-бюрократическая власть сегодня проникают во все способы индивидуальной семиотизации и вмешиваются в них. Они действуют скорее через семиотическое подчинение, нежели через прямое полицейское подчинение или явное использование физического давления. Капиталистическая власть внедряет микрофашизм во все установки индивидов, в их отношение к восприятию, к телу, к детям, к сексуальным партнерам и так далее. Если борьба против капиталистической системы и может быть начата, то, на мой взгляд, только путем объединения борьбы с видимыми, внешними целями. Против власти буржуазии, против ее институтов и систем эксплуатации, с глубоким пониманием всех семиотических инфильтраций, на которых базируется капитал. Следовательно, всякий раз, когда мы обнаруживаем область борьбы против бюрократии в организациях, против реформистской политики и так далее, мы должны также видеть, Насколько мы сами заражены этим микрофашизмом, являемся его носителями. Все делается, все организовано в том, что я назову индивидуацией высказывания, так, чтобы человеку было не под силу взяться за такую работу, чтобы индивид всегда был замкнут в самом себе, в своей семье, в своей сексуальности, чтобы такая работа по освобождению стала невозможной. Таким образом, этот процесс объединения революционной политической борьбы с анализом мыслим лишь при условии создания другого инструмента. В нашей терминологии, то есть вместе с Жилем Делезом, этот инструмент называется коллективным устройством высказывания. Это не означает, что речь обязательно идет о группе. Коллективное устройство высказывания может задействовать как людей и индивидов, так и машины, органы. Это может быть микроскопическое начинание, подобно тому, как это происходит с некоторыми персонажами, которых мы встречаем в романах, я думаю, Амолая, Беккета. Это может быть трансцендентальная медитация или групповая работа. Но коллективная ассамбляж высказывания — это не решение со стороны группы. Это просто попытка создать возможности для конъюнкции между различными семиотическими компонентами, чтобы они не были систематически разрушены, линеаризованы, разделены. В предыдущем выступлении человек, который рассуждал, подошел ко мне и сказал: «Если я говорил долго и без остановки, то только потому, что чувствовал скованность, потому что не мог говорить. Мы не функционировали как коллективный ассамбляж высказывания. Мне не удалось соотнести мою собственную скованность от того, что я его слушаю, с его скованностью от того, что он говорит. Все всегда сводится к идее о том, что если вы отказываетесь от дискурса разума, вы погружаетесь в черную ночь страстей, убийств и распада всей социальной жизни. Но я думаю, что дискурс разума — это патология, болезненный дискурс par excellence. Просто посмотрите на то, что происходит в мире, ведь именно дискурс разума повсюду находится у власти. В вашем коллективном ассамбляже высказывания, как вы предотвращаете повторное навязывание линейности и синтаксиса? Было бы также абсурдно стремиться подавить информацию, избыточность, внушение, образы, все то, что хотят подавить власть имущие. Вопрос, следовательно, не семиотический, не лингвистический и не психоаналитический. Он политический. Он заключается в том, чтобы спросить себя, где расставлены акценты, на политике сигнификативной избыточности или на множественных связях совершенно иного рода. Вы должны быть точнее. Вы говорите о семиотике, об информации, о коллективных механизмах высказывания, то есть о лингвистике, а затем переносите свою аргументацию из лингвистической или психологической системы в политическую. Я больше не слежу за вашей мыслью. Каждый раз одно и то же. Возьмем конкретный пример — обучение письму в школе. Вопрос часто ставится иначе, в глобальном ключе. Учитывая устройство общества, даже в полностью освобожденной школе трудно представить отказ от обучения детей письму или распознаванию лингвистических дорожных знаков. Важно то, используете ли вы это семиотическое ученичество для сближения власти и семиотического подчинения индивида, или же делаете что-то иное. Школа занимается не передачей информации, а навязыванием семиотического моделирования телу. И это политический вопрос. Необходимо начинать моделировать людей таким образом, чтобы обеспечить их семиотическую восприимчивость к системе, если вы хотите. Чтобы они приняли отчуждение бюрократической капиталистическо-социалистической системы. В противном случае они не смогли бы работать на фабриках или в офисах, их пришлось бы отправлять в лечебницы или университеты. Вы полностью отвергаете систему знаний, разработанную Лаканом посредством лингвистики и психоанализа. Полностью. Я полагаю, что Лакан описал бессознательное в капиталистической системе, в социалистическо-бюрократической системе. Это и составляет сам идеал психоанализа. Но является ли она валидной как система для описания этой системы? Безусловно. Психоаналитические сообщества, и именно поэтому мы платим им так дорого, представляют собой идеал, некую модель, которая может иметь огромное значение для других областей власти, в университете и где бы то ни было еще. поскольку они представляют собой способ гарантировать, что желание инвестируется в означающее и только в означающее, в чистое слушание, даже в безмолвное слушание аналитика. Это идеал семиотического подчинения, доведенный до своего высшего выражения. Согласно Ницше, человек принимает или превосходит свои собственные слабости, приспосабливаясь к ним, утончая их. Однако Ницше — реакционер. Возможно ли для того, кто является радикалом, предложить пойти дальше в психоаналитическом дискурсе и индустриальном дискурсе? Прежде всего, я не ницшеанец. Во-вторых, я не думаю о том, чтобы превзойти свои слабости. В-третьих, я по горло погружен в психоанализ и в университет, и я не вижу, что я мог бы привнести в эту область. Тем более, что я не верю, что что-либо можно изменить путем передачи информации между говорящим и слушающим. Таким образом, это даже не проблема идеологического стремления или стремления к истине, как это можно было бы понять здесь. Все просто. Либо возникнут другие типы организации высказывания, в которых человек будет лишь малым элементом, соположенным с чем-то другим, начиная с менях, либо не будет ничего. И даже хуже, чем ничего. Во многих странах происходит развитие фашизма в непрерывной линейной форме. Вот и все. 22. Банды в Нью-Йорке. Маргинальность — это та точка обзора, которая высвечивает места разрывов в социальных структурах и истоки новой проблематики в области коллективной желающей экономики. Речь идет об анализе маргинальности не как психопатологического проявления, а как наиболее живой и подвижной части человеческих коллективов в их попытках найти ответы на изменения в социальных и материальных структурах. Однако само понятие маргинальности остается крайне двусмысленным. По сути, оно всегда подразумевает идею скрытой зависимости от общества, которое претендует на то, чтобы быть нормальным. Маргинальность требует возвращения в центр и восстановления. Мы хотели бы противопоставить ей идею меньшинства. Меньшинство может выбрать путь окончательного пребывания в статусе меньшинства. Например, воинствующие гомосексуалы в Соединенных Штатах — это представители меньшинств, которые отказываются быть маргинализированными. Точно так же мы можем считать, что черные и пуэрториканские банды в Соединенных Штатах являются не более маргинальными, чем сами черные и пуэрториканцы в районах крупных городов, которые они порой почти полностью контролируют. Мы имеем дело с новым явлением, которое указывает на новые направления. Текущее упрощение заключается в утверждении, что подобные типы банд просто развертывают механизмы самообороны и что их существование является лишь следствием того, что политическая власть, партии и профсоюзы все еще не нашли ответа на эту проблему. Именно в надежде найти такой ответ губернатор Калифорнии Рональд Рейган попытался создать колоссальный исследовательский центр, предназначенный для изучения способов обуздания насилия. В конечном итоге он пошел по тому же пути, что и фильм «Заводной апельсин», и вряд ли менее карикатурным образом. А тот факт, что в условиях процессов разложения, переживаемых крупнейшими городами Соединенных Штатов, урбанизация и урбанистичность перестают идти рука об руку, если они вообще когда-либо шли вместе, является неоспоримым. Функция города как плавильного котла. При раковой опухоли городской ткани порождает ускорение расовой сегрегации и усиление партикуляризмов до такой степени, что перемещение из одного района в другой становится невозможным. Полиция заходит в некоторые районы Нью-Йорка лишь в исключительных случаях. А! Вместо того, чтобы рассматривать подобные явления как коллективные реакции, импровизированные из-за нехватки чего-либо, например, нехватки жилья, нам следует изучать их как слепой социальный эксперимент огромного масштаба. В той или иной степени социальные меньшинства исследуют проблемы, порождаемые экономикой желания в городском поле. Это исследование не предлагает форм или моделей и не дает лекарства от того, что могло бы считаться патологическим. Оно указывает направление новых модальностей организации коллективной субъективности. Рассмотрим типичный пример. Южный Бронкс в Нью-Йорке. Молодежные банды, порой насчитывающие несколько тысяч человек, контролируют целую часть этого города. Они создали для себя очень жесткую, очень иерархизированную и даже традиционалистскую организацию. Женщины организованы в параллельные банды, но остаются полностью подчиненными мужским бандам. Эти банды участвуют, с одной стороны, в фашистской экономике желания, а с другой — в том, что некоторые из их лидеров сами называют примитивным социализмом низовым. Отметим признаки интересной эволюции. В некоторых пуэрториканских бандах Нью-Йорка, где молодые женщины традиционно подчинялись мужским лидерам, более автономные ныне возникают женские структуры организации, которые не воспроизводят прежние типы иерархии. Эти женщины говорят, что в отличие от мужчин, они не чувствуют потребности в подобной структуризации. Возможно, появился иной тип организации власти, который начал высвобождаться из мифологии, связанной с фаллическим культом лидера. Вслед за этим можно поставить целый ряд вопросов. Один, как это произошло. В частности, на уровне расовой сегрегации. Два, почему движения за эмансипацию были вынуждены неявно стать соучастниками этой сегрегации. Три, почему национальные революционные движения — черные пантеры, черные мусульмане, молодые лорды и другие остались оторванными от тысяч этих банд, которые квартал за кварталом контролируют значительную часть этих крупных американских городов. Среди этих банд существует определенная культура, свойственная самым обездоленным массам, определенная модель жизни и определенное чувство человеческого достоинства. И им также можно приписать множество социальных инициатив, дающих ответы на проблемы, с которыми не смогла справиться ни одна государственная власть. Так достаточно было того, чтобы группа врачей поработала вместе с этими бандами в Южном Бронксе, как была создана по-настоящему оригинальная организация психиатрической помощи. В частности, давайте выделим один из самых оригинальных экспериментов по решению проблемы наркомании, который также произошел в Южном Бронксе. Два года назад, в разгар расовой борьбы, больница Линкольна была захвачена революционными активистами, а затем спустя несколько недель освобождена. Однако целый этаж больницы оставался занятым и с тех пор никогда не переставал быть занятым бывшими наркозависимыми, которые самостоятельно взяли на себя организацию служб детоксикации. Такое самоуправление больничными службами заслуживает того, чтобы быть рассмотренным в некоторых деталях. Давайте просто изложим несколько фактов. Один, большую часть персонала составляют бывшие наркозависимые. Два, врачи никогда не имеют прямого доступа не только к пациентам, но даже к самой службе. Три, у центра есть собственная полиция, из полиции штата Нью-Йорк был установлен статус-кво. Четыре. После долгой борьбы с центром штат Нью-Йорк в конце концов согласился его субсидировать. 5. Метадон здесь используется весьма специфическим образом. Он больше не применяется как средство интенсивной терапии в течение нескольких дней, как при традиционном лечении, но его прием длится годами и становится своего рода искусственным наркотиком, который окончательно подчиняет бывших наркозависимых медицинской власти. Но, пожалуй, самое интересное — это сочетание деятельности банд с этой службой самоуправления. Это привело не только к сосредоточению внимания на системе эффективного лечения, наркозависимые сами, пошатываясь, приходят в центр, но и к выработке решений более общей проблемы — проблемы незаконного оборота наркотиков. По сути, банды взяли дело в свои руки, причем, по правде говоря, довольно беспощадно, используя убеждения или иногда физическую силу, чтобы устранить толкачей, дилеров. Некоторые черные банды и движения осознали, что государственная власть манипулирует ими посредством распространения наркотиков. Это стало для них очевидным, когда они обнаружили, что партия наркотиков, изъятая полицией Нью-Йорка, была заменена мукой и перепродана полицией в колоссальных масштабах. Но мирные примеры остаются исключением. Внутри этих банд преобладают насилие и страх, часто подогреваемые полицией. Нельзя сказать, что такой эксперимент предлагает нам модель качества жизни. Как правило, более систематические попытки организации пресекаются властями, в особенности те связи, которые начинают устанавливаться между различными бандами, даже между представителями разных рас чернокожими и пуэрториканцами, чикана и так далее, а также отношения между местными бандами и общенациональными движениями. Феномен банды во всей своей полноте и в нынешнем виде насчитывает всего несколько лет. Ранее совокупность движений чернокожих была подавлена волной белых наркотиков, которые проникли даже в высшие эшелоны. И все же зачатки ответа на проблему наркотиков были найдены не на уровне национальных движений, а на уровне тех банд, которые, к тому же, считали эти движения слишком элитарными, в то время как сами они остаются в тесной близости с массами. Некоторые учителя и социальные работники начали работать с этими бандами. Один учитель и французский кинорежиссер создали фильм с участием некоторых из них. Власти едва терпели подобные инициативы, они стремились кооптировать их в полицейских целях. Тем не менее, возможно, что европейская сеть альтернативной психиатрии сможет возродить эти попытки. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.